Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы пережили ограничения и карантин? Это наша первая послекарантинная запись.
Скатал целый велосипед, поскольку ехать было некуда, оставалось кататься на велосипеде. Велосипед пережил плохо. Практически за лето превратился в хлам. Я ничего. Оказывается, велосипеды после 6 тысяч километров наши перестают быть велосипедами.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Как студенты ваши пережили карантин?
Студенты по-всякому сдавали удаленные экзамены.
Успешно?
Было, так сказать, некоторое опасение, что там они все спишут. Как показал опыт, их печальный опыт, доступ свободный к интернету на экзамене не спасает. Угу. Сидишь на пляже.
Принимаешь экзамен, да?
Читаешь, что они пишут, отвечаешь, да, мне очень понравилось, если честно, мне очень понравилось. Да.
А как же говорят, что именно в контакте с преподавателем основная соль экзамена?
Ну, это старый разговор. Какой еще контакт? У нас есть электромагнитные взаимодействия, электромагнитные есть, волны оптические, акустические есть, обонятельные и осязательные ощущения, по-моему, в нашей системе образования на экзамене нежелательно, так сказать. Весь вопрос только в ширине канала, так сказать. Неважно, кто генерирует мое изображение, я сам или какое-то техническое устройство. Главное, чтобы канал был широкий, чтобы можно было, как мы с вами говорим сейчас, легко общаться. Но здесь, конечно, пока каналы узкие, и поэтому это все происходит гораздо медленнее и менее комфортно, чем так. А само по себе понятно, что каналы скоро рано или поздно расширятся, и тогда никакой разницы, на мой взгляд, не будет.
Ну, то есть, можно будет и просто через телефон вот так же вам сдавать экзамен?
Ну, через телефон или другое устройство. Я всегда говорю, что, скорее всего, будет чип прямо в голове, так сказать, и не надо никакого телефона, а прямо на сетчатку глаза будет изображение проецироваться. Ну, так зачем телефон-то тоже?
А лекции читать тоже удаленно?
Ну, понимаете, в чем дело? На самом деле, нагрузка с удаленным обучением раза в три больше получается, чем с очным. По одной простой причине, потому что если читать одно дело экзамен, когда он текстовый файл, он долго думает и присылает текстовый файл, это мало информации, он приходит достаточно быстро. А если какое-то общение, то канал-то узкий, и когда больше 20 человек в зуме сидит, то начинается. То что-то упало, то у кого-то микрофон зафонил, и это все достаточно медленно, и поэтому онлайн-лекции, вот когда вот прямо говоришь и идет, они не про ханже. Про ханже, когда видеоролик выставляешь. А в видеоролик каждый выходит, когда ему удобнее, да это и лучше на самом деле. Зачем именно в то время как... Но понятно, что если делать видеоролик, то возникает проблема. Его надо сперва снять, потом скинуть с камеры в компьютер, потом порезать немножко, поцифровать. Это все не быстро делается. Там часовой ролик, понятно, что цифруется не один час на самом деле на компьютере. Потом его загрузить в YouTube. Так что и в результате получается, что вот у меня два компьютера, то есть компьютер и ноутбук, они оба два месяца работали сутками, не выключаясь, так сказать. Ну, правда, я успевал, конечно, между этому на озеро съездить.
Но мы наснимали там много, но это не совсем университетская программа, вот в чем беда.
Нет, здесь наснимали?
Да, да, да.
Так,
да.
Нет, я там наделал массу лекций.
А, из этих?
Я просто каждый... Нет, не из этих. Я просто каждый день читал лекцию где-нибудь.
Нет, нет, это я понимаю. Я говорю, что у нас там много готового материала, но который так не совсем
этот,
подходит.
И этот материал
тоже
туда. Мы сделали некоторую такую оболочку, в которой есть четыре уровня сложности. Ну, грубо говоря, школьный уровень, потом физмат школ, потом технические вузы и настоящая физика. И вот в этой оболочке можно, там такие ячейки, в которые можно класть материалы. Из каждого материала можно сделать ссылку на другую. Таким образом, каждый можно поставить туда просто один материал, а можно с них складывать в цепочки курсов, mm-hmm. чего угодно. Mm-hmm. И при этом совсем не обязательно делать курсы только из своих вещей. Ну, скажем, какой-нибудь закон Ньютона. У каждого в курсе механики должен быть второй закон Ньютона. Да? Но есть прекрасные люди, которые о нем прекрасно рассказали. И зачем тогда повторять одно и то же? Можно взять этот ролик у другого человека и туда поставить. Ну и вот примерно такую штучку мы сейчас сделали. При этом у каждого ресурса еще на входе предполагается некоторый тест. Если он проверяет, достаточно ли подготовки у пользователя для восприятия этого материала. Нет, конечно, это чисто рекомендательно. Пользователь может проигнорировать и пойти, нет проблем. А если он проходит и вдруг оказывается недостаточно, то тогда его посылают на ту карточку, на тот аватар, так сказать. Это просто система HTML-карточек, на самом деле. С тех ресурсов, которые стоят в интернете. Поскольку этот курс тоже стоит в интернете, то на него тоже есть ссылки, естественно.
И какой у нас уровень?
Вот тут...
Сильный физмат школы, наверное, нет? Потому что школьной программы интегралов
нет. Наш курс совсем не математизирован, да. Скорее так, у нас не конкретные ресурсы, а у нас у каждого ресурса там есть дерево. Значит, совсем, ну, грубо говоря, физика, механика, законы сохранения. У нас курсы скорее это обзорные достаточно большого модуля. То есть там примерно, да, я ставлю это на второй уровень, так сказать. Но они не являются учебными материалами. Это некоторый такой вступительный обзор. Вот так. Вот. Но есть только одна, как всегда, проблема, потому что поскольку на эти ресурсы это студенты ходят, а иногда и школьники, если кто-то из пользователей вдруг скатывается на не совсем нормативную лексику, это вообще не есть хорошо на самом деле. Ну, просто тогда получается, куда вы детей посылаете на самом деле. Да? Вот на этой системе там все просто. Там если человек у нас хоть раз, я извиняюсь, матюгнулся или про какого-то другого... Да, кстати, там можно ставить ресурсы и обзоры своего мнения по поводу других, и ресурсом может быть обзор ресурсов, там все что угодно можно ставить. Вот. Но вот если он ведет себя не этично, скажем так, ну, он просто с этой системы удаляется, и никаких обид у детей быть не должно, обиделся, пиши сам такой ресурс. Никто тебе... Мы в свободной стране живем, каждый может написать такой ресурс. Вот. И вот сейчас эта штука довольно активно стала наполняться. Ну и, надо сказать, с разных организаций мои знакомые начинают в нем с удовольствием размещать свои ресурсы. Значит, там устроено так. Как пользователь, туда может войти вообще любой человек. Там есть логин, пароль, guest, да, но только он может только читать, но не может ничего поставить. Потом он может как пользователь положить. Я вообще против всех логинов и паролей. И они... Как попадаешь на это, сразу тоска наступает. Вот. Ну, значит, ну вот если хочешь ставить лайки, дизлайки, то вот тогда должен зарегистрироваться. И там смотрится твой рейтинг по тестам. Угу. Если у тебя рейтинг высокий, твой лайк и дизлайк учитывается с большим весом. Угу. А если у тебя рейтинг не такой, так ставь сколько хочешь лайков, дизлайков, они просто мимо летят.
Понятно.
Вот. А следующий уровень – это уровень преподавателя. Вот каждый человек, который что-то написал, он может, так сказать, вот к нам обратиться, вот сказать, вот у меня есть такие ресурсы. У нас, я считаю, что это должно быть все абсолютно открыто. Пожалуйста, он получает логин и пароль, ну, до тех пор, пока вот он, не дай бог, не зашел за рамки, так сказать. А так ставь что хочешь, так сказать. Ну, а дальше, естественно, если его занесло, я со своих ресурсов на этот ресурс просто не поставлю ссылку. Ну и тогда возникает некоторый естественный отбор ресурсов. Некоторые попадают в популярные каналы, а некоторые не попадают в популярные каналы. При этом у ресурсов есть еще статус. Это может быть ресурс свободный, это может быть ресурс по ссылке с автором, то есть он должен к автору обратиться. И вообще говоря, может быть и платный ресурс. Автор может его объявить платным. Ну, вряд ли на него кто-нибудь пойдет. Но в принципе, пожалуйста, ставьте, мы на этом зарабатывать ни копейки не собираемся. Но уж как он там будет с налогами разбираться, этот автор, это уж пусть он сам решает эти вопросы, мы в это, естественно, не полезем. Мы просто такой сервис, в принципе, предоставляем. Ну, вот такая штука постепенно наполняется. И вот надо сказать, что для такого удаленного обучения очень хорошо, вот у меня как-то было, надо лекцию. Я... Ну, там до мая был снег, я катался все время на горных лыжах, правда, пешком приходилось ходить. Я, кстати, не понимаю, почему на эскалаторе в метро можно ездить в коронавирус, а на горнолыжном подъемнике нельзя ездить в коронавирус, чем подъемник потенциально опаснее эскалатора. Вот это меня очень напрягало.
Ну, чтобы вы не ездили, чтобы вам меньше хотелось куда-то выезжать, чтобы вы сидели
а дома. На эскалаторе?
Ну, чтобы вы дома сидели. А-а-а. Эскалатор – это необходимо.
Ну, короче, мы все пешком ходили на гору. А пешком-то можно сколько хочешь ходить. Ну, и пока идешь, что-нибудь наговоришь там. Ну, и потом все это цифруется. Довольно много получилось. Мы долго думали, как этот формат назвать. А вот DOS Physics, так сказать, а вот мой приятель, который вот мы в школе вместе учились, он сейчас в Штаты давно укатил, Сережа Либерман, он предложил название «Физика на пленэре». Ну да, ну вот мы так мы это и назвали, так сказать.
Ну, ваши ресурсы, они больше, конечно, наверное, для студентов.
Естественно.
А мы здесь продолжим нашу.
Да, давайте. А мы на нашем обзорном уровне, да, поехали.
Так, давайте быстренько тогда вспомним, что мы уже знаем. Буквально вот, не знаю, в 3-5 минутах.
В смысле, касательно теории относительности или вообще всего?
Касательно теории относительности.
Значит, в теории относительности мы говорили про электромагнетизм, и когда дело дошло до магнетизма, возникли большие-большие глобальные проблемы. Они были связаны с тем, что магнитные явления зависят от скорости объекта не относительно другого объекта, а относительно наблюдателя. Ну, так это... Опытный факт, так сказать. Но и тогда получалось, что разные наблюдатели, двигаясь с разными скоростями, видят принципиально, ну не принципиально, но в принципе разные картины. Что, конечно, никак не соответствовало представлениям Ньютона и всей классической физики, и классической логики, которая была. Получалось, что то, что происходит в системе, зависит от того, грубо говоря, что я делаю. Если я стою на месте, я вижу одну картину, если я бегу, я вижу другую картину. Но опять-таки есть масса вещей, которые, да, когда я стою на месте, например, я чувствую, что ветер дует, а если я бегу со скоростью ветра в сторону ветра, я чувствую, что ветер не дует. Сразу возникает вопрос, на самом деле он дует или не дует. Ну да, это тоже относительный эффект, зависит от моей скорости относительно воздуха, так сказать. И таких явлений достаточно много. Значит, когда это соответствующие формулы и соответствующие уравнения стали понятны, надо сказать, что человечество здесь это прозевало, оно не заметило здесь опасностей, но это как-то осталось незамеченным. Потом была следующая опасность, связанная с законом электромагнитной индукции Фарадея. Это когда у нас двигается магнит относительно контура, и там возникает ЭДС, лампочка загорается. Там тоже было все очень криво. Если контур, виток с проводом, с лампочкой приближается к магниту, то там возникала магнитная сила, которая гнала электроны, и загоралась лампочка. А если магнит приближался, никакой магнитной силы не было, но зато появлялось вихревое электрическое поле, которое гнало. Ну, тоже косое объяснение. Но это тоже как бы не заметили. Фарадей, он был экспериментатор, а не теоретик, но вот лампочка загорается, ну и ладно. Ну, значит, катастрофа произошла, когда Максвелл написал свои уравнения, из которых следовало существование электромагнитных волн, поскольку это был колоссальный экспериментальный эффект и достижение, это всю нашу цивилизацию перевернуло, то к этим уравнениям, естественно, отношение стало достаточно пристальное, и вот из них получалось тоже вот много глупостей, которые не укладывались в это. И вот тогда, по сути дела, была чисто математическая задача, как вот эти несуразности. Тогда про все вспомнили, и про движение зарядов, как эти несуразности сопоставить с нашими фундаментальными представлениями, так сказать, об измерениях времени, расстояния. Ну и вот, по сути дела, трудами нескольких человек, ну там разные, как там в истории физики, это сложный вопрос, значит, кто говорит Лоренца, кто говорит, что это Пуанкаре написал и назвал это преобразованиями Лоренца, были написаны некоторые формулы, которые давали правильные расчеты экспериментов, но которые вот имели некоторую странную интерпретацию. Вот если на них смотреть, то есть если ими пользуешься и ни о чем не думаешь, все хорошо, они все обсчитывают. И вот тогда как всегда, формулы мы в голове плохо запоминаем, а нам нужны какие-то образные аватары того, что происходит. И вот этот набор аватаров был предложен Альбертом Эйнштейном. Да, он сформулировал два своих постулата. Один, что во всех инерциальных системах отсчета, которые двигаются без ускорения, все явления природы протекают абсолютно одинаково, и, находясь в замкнутой коробке, мы никогда не можем сказать, покоится она или движется с постоянной скоростью, потому что это просто бессмысленный вопрос. А второе, что есть предельная скорость распространения сигнала, которая одинакова во всех системах отсчета, смотри, первый постулат, во всех системах отсчета все должно быть одинаково. Ну и вот она численно равна скорости света в вакууме. Ну вот из этих двух положений можно вывести все те формулы, которые в свое время уже раньше были написаны там Пуанкаре-Лоренцем. Но не надо думать, что их можно вывести только из этих двух постулатов. Конечно, там еще много и дополнительных допущений возникает. Там есть и допущение об однородности пространства и изотропности пространства, на которой я на первой лекции, сколько уж лет, года три мы тут, да, рассказываем, я с этого начинал, помню, много приходило. Чего там тривиальщину такую рассказывают, надо что-нибудь интересное, а вот теперь это заработало. Вот там-то это не нужно было, а здесь это стало работать. И вот если можно и что-нибудь по-другому придумать, но тогда надо отказаться от однородности и изотропности пространства. Тогда, наверное, можно и другие объяснения придумать. Никто не сказал, что путь, предложенный Эйнштейном, он единственный. Можно и эфир какой-нибудь придумать. Чего угодно можно придумать. Весь вопрос в том, удастся элегантно формулы объяснить или нет. Это просто способ удобно запомнить формулы, чтобы ими пользоваться. И, может быть, правильно угадать следующие формулы. Ну и вот два основных... Даже три основных результата, которые там получались, которые вызывают больше всего обсуждений, это, во-первых, то, что одновременность есть понятие относительное, то есть, если одному кажется, что два события произошли одновременно, то другой наблюдатель может увидеть, что они в разное время для него, для второго наблюдателя произошли. Просто если он бежит относительно этих событий, то свет от одного события к нему придет за другое время, чем свет от этого события, и ему эти картинки придут в разное время.
Но мы сейчас это говорим о очень больших скоростях.
Ну, как всегда. Нет, это, конечно, работает во всех случаях, но если мы хотим это мерить грубыми приборами, тогда надо двигаться с очень большими скоростями. Если мы имеем очень точные приборы, то там все эффекты порядка отношения скорости к скорости света в квадрате. То есть, да, конечно, если мы хотим, там, чтобы красный светофор выглядел зеленого цвета, когда мы несемся, там надо ехать со скоростью, сопоставимой со скоростью света. И нам такую скорость, конечно, в макромире не развить. Ну, вот если мы на обычной ракете пытаемся разогнать, там, я люблю этот пример, там, по-моему, надо сжечь топливо массой больше, чем масса всей нашей галактики, так сказать, до такой скорости. Ну, понятно, что в макромире это не про ханже, ну, а в микромире, там, правда, и правила игры немножко другие, там уже не классическая физика, а квантовая механика, но многие вещи там неплохо работают, ну, и сама теория магнетизма и электромагнетизма вот в такой идеологии становится фантастически элегантной и хорошо предсказывающей будущее. И просто все уравнения электромагнетизма в этом случае оказываются в 100 раз симметричнее и красивее. То есть мы живем в очень симметричном. Еще мы об этом толком не говорили, вот мы только это с тех пор у нас осталось.
Мы это
только...
мы как память пока.
Да. Подходили к этому. Вот если говорить, что мы живем не в трехмерном мире, а в четырехмерном, то вот и записать эти уравнения не в наших трехмерии, а в четырехмерии, они становятся фантастически короткие и элегантные, что вообще говоря приятно, конечно. Ну вот, собственно говоря, и все. И мы сейчас обговорили, как практически как из постулатов Эйнштейна можно вытащить преобразование Лоренца, хотя на самом деле исторически было все наоборот, сперва преобразование Лоренца. Я немножечко забыл об одной вещи, о которой много спрашивают, это закон сложения скоростей. Вот всегда, когда пытаются многие критиковать теорию относительности, говорят, ну как, а если я бегу со скоростью V, а кто-то у меня на плечах или в электричке бежит еще со скоростью, скорости надо сложить. Ну, сразу возникает вопрос, а кто сказал, так сказать, что их надо сложить? Ну, а потому что так все делают. Потому что этому соответствует моя логика. Ну, а если эта логика не соответствует эксперименту, что в этом случае делать? Наверное, надо подумать о том, как немножко логику попробовать модернизировать. И вот именно поэтому, как я люблю говорить, мужской половине населения физика больше нравится, чем женская. Потому что мужики, когда натыкаются на то, что надо на все начать смотреть немножечко по-другому, они говорят: круто. А девушки, они не любят, чтобы их обманывали, говорят: черт, мне говорили столько так, а теперь не так.
А да? Давайте кратко вернемся к вопросу о том, почему уравнения Максвелла таким каким-то глобальным вот образом повлияли на ход вот науки.
И ну, потому что электромагнитные взаимодействия в том мире, в котором мы живем, они самые вездесущие и самые мощные. Гравитация в макромире – это мелочь, мы с вами слабо притягиваемся. Ну, а на космических масштабах у нас экспериментов мало. Ну, Земля там и Луна крутятся вокруг друг друга, и Солнце, конечно, не без того. Но даже здесь мы эксперимент не можем поставить, мы не можем ни Землю отодвинуть. Что касается сильных и слабых взаимодействий, так они вообще на уровне ядра, туда, чтобы залезть, нужны очень сложные экспериментальные технологии, а макромир – вот он, стакан, стол, вот хлопаешь. И поэтому больше всего информации об окружающем нас мире просто человечество накопило в макромире, а это все электромагнитные взаимодействия. И вот когда Максвелл это все облёк в математизированную форму, ну, здесь просто больше всего эксперимент. Вот стало… Много же столетий никто не пользовался никакой математикой. Вот. Там про электричество говорили, надо взять гребенку, попричесываться, да, и бумажки притянуться. Я всегда говорю, если на экзамене такой, говорю: и что? А вот, я говорю, что вот? Ну, бумажка притянулась, да дальше что? Это потому что электрические взаимодействия. Я говорю: а почему электрические, почему не магнитные? Что произошло, когда мы гребенкой вели по волосам? Это на самом деле такая сложнейшая задача. Волос – это сложнейшие молекулы, пластмасса – это сложнейшие молекулы. Если мы верим в электроны, я так осторожно говорю, никто из нас электронов не видел, но это очень удобная модель, и она очень красиво объясняет массу явлений. Тогда говорят: вот понятно, что электроны с гребенки или там с волос переходят на другой и заряжают. Я же говорю: понятно, вам понятно, мне непонятно. А почему, если гребенкой по волосам переходят, а чем-нибудь гребенкой по стеклу не переходят? В чем отличие? Пока. Это говорю определение электрических взаимодействий. Это то, что когда почешешь гребенкой голову, притягивает. Если он говорит да, я говорю: значит, генератор, который вырабатывает на электростанции, там нет ни волос, ни, ни гребенки.
Значит,
да?
Нужно много волос и большая гребенка.
Значит, это какие-то гэсовские взаимодействия новые, да. Ну, поэтому такой подход — это очень популярный подход.
Что он должен ответить, чтобы быть. Чтобы,
ну, смотри, нашу первую лекцию по электромагнитному, он должен. Я бы на его месте. Нет. Что он ничего не должен, он чего хочет, то говорит. А экзаменатор задает недоуменные вопросы. А он должен сказать, наверное, что это то, что возникает на уровне элементарных частиц. Если мы возьмем какую-нибудь элементарную частицу и вторую такую же, потом он должен аккуратно сказать, что значит такую же частицу, и поставить на каком-то расстоянии, то окажется, что если они друг от друга отталкиваются, и сила спадает с расстоянием как единица на r в квадрате, мы говорим, что эта частица заряжена электрически, и она участвует в электрических взаимодействиях. Что это означает, никто не знает. Но вот просто некоторые элементарные частицы обладают таким свойством. А когда их становится много, это уже переходит на макроуровень. И тогда после этого очень-очень долго, с большими оговорками, из большой квантовой механики, до которой мы не приближались пока, можно будет сказать, почему все-таки гребенка притягивает волоски, что это именно электрические взаимодействия, а не какие-нибудь там биополя, торсионные поля или еще что-нибудь другое. Но это не тривиально.
Да, это.
И даже то есть надо идти от простого к сложному. А если мы сначала увидели сложнейший эксперимент, вот, кстати, очень любят физику излагать на базе экспериментов. Это очень чревато, потому что любой эксперимент, если в нем начинаешь разбираться, там столько всего присутствует, мы же не можем выделить вот рафинированную систему. И чтобы понять, что ты там видишь, надо на самом деле учитывать такую массу вещей, которые... И поэтому ни один вот, ученик... То есть, очень легко показать эксперимент, который очень похож на описание чего-то. Там это будет совсем другое. И чтобы доказать, что вот мы отсекаем другие эффекты, это большая работа, и она никогда не может быть закончена. Всегда можно сглупить, а может, другой критик говорит: нет, а вы еще не учли. Да, так устроена экспериментальная физика.
Ну,
да.
Я надеюсь, что какой-нибудь студент, по крайней мере, посмотрит хотя бы вот этот маленький пример, потому что на этом очень...
И пойдет на нашу первую лекцию.
Да, да. Потому что мы, все студенты, которые были первокурсники, естественно, на подобных вопросах сыпались, потому что мы ничего в этом деле не понимали. Ну, вот. Но сейчас стоит перейти к следующей теме. Она очень интересна. Значит, у нас очень много есть... вопросов, и из этих вопросов ясно, что есть некие люди, которые считают, что СТО – это вообще какая-то бредятина, и там отсутствует хотя бы какая-то элементарная логика в рассуждениях и тому подобное. Значит, мне ВКонтакте написали…
Можно сразу скажу? Да? Значит, если его слова – элементарная логика, давайте, надо было, чтобы вот эффективно это обсуждать, надо сперва… сформулировать утверждение, что называется элементарной логикой. Потому что просто говорить элементарная логика.
Ну, это... Даже мы не будем сейчас, да, потому что это мои слова. Оставим их на уровне, на уровне бытовом, просто хорошо. Я так сказал. Ну, и не буду пояснять, что такое элементарная логика в моей интерпретации. Но вот у нас
она вряд ли совпадет с интерпретацией кого-то другого. Вы, скорее всего, переругаетесь с ним.
Это возможно.
Если вы начнете излагать свое представление об элементарной логике, скорее всего, вы разойдетесь.
Да. И у нас есть некий человек, я не буду специально называть его имени, но он попросил меня задать вопросы, потому что он много раз обращался на разных ресурсах, и никто не мог ему ответить на его вопросы относительно теории относительности. В общем, я выполняю данное обещание и задаю вот эти вопросы, и я считаю, что очень многим зрителям сейчас будет интересно послушать и ответы. Потому что ради ответов ваших мы задаем эти вопросы.
Значит, только так... сразу просьба, вы мне кратко показали, там такой список этих вопросов, поэтому давайте двигаться степ-бай-степ, потому что
степ-бай-степ.
Мы сразу забудем после третьего вопроса, о чем был первый вопрос.
Да, поехали. Значит, речь идет про ролик, который говорит о замедлении времени и изменении длин. Он так и называется: замедление времени и изменение длин. Да. Можно посмотреть этот ролик, в частности, минута 1 час 14 минут и там 2 минуты вперед.
Yes.
Там речь идет о эксперименте, где в вагоне едет вагон, и наблюдатель в вагоне.
О мысленном видит... эксперименте.
Да. Вот видите, все время нужно оговариваться и говорить четко.
Вы никогда не создадите такой эксперимент.
Значит, речь идет о ситуации, когда человек видит замедление, эффект замедления времени. Это какой? Мысленный эксперимент.
Так, сразу возникает вопрос: какой человек? Сидящий в вагоне или сидящий снаружи?
Ну, вот как я понял, что и тот они наблюдают.
Значит,
вот этот эффект.
Оба человека видят часы. Да, лучше все-таки, наверное, говорить не замедление времени, а замедление хода часов. Да,
это немножко... Александр Сергеевич, да? Давайте тогда кратко, чтобы зритель тоже понимал, в двух словах про этот эксперимент, что мы говорили в той лекции.
Ну, значит, речь идет о том, что как идут часы в том случае, когда они... Вот относительно нас есть неподвижные часы, а какие-то другие часы едут относительно нас там, неважно, в вагоне, в ракете, но достаточно едут быстро. И вот понятно, что многовековая интуиция и в некотором смысле опыт показывал, что будильник на холодильнике и будильник в трамвае, они как бы ходят одинаково. На самом деле... Даже это не совсем так, потому что если вы с холодильника переставляете будильник на трамвай, вы его должны разогнать. Вот когда вы разгоняете часы, они точно будут ходить не так, как мой говорил учитель: кто не верит, возьмите свои часы, размахнитесь и шмякните их о кирпичную стенку. Там будет большое ускорение, они начнут ходить не так.
Угу.
Но здесь мы пока исключаем эффекты ускорения. То есть подразумевается, что вот есть вагон, который всегда ехал. И станция, которая всегда была неподвижна. И вот там есть житель, который каким-то образом собрал такие же часы, которые также устроены, как устроены у нас здесь. И вот у нас есть два человека, которые видят две пары часов. Таким образом, у нас есть четыре наблюдения. Один видит две пары часов, и второй видит. Значит, первое. Каждый из наблюдателей и на станции, и в вагоне видит, что их часы, которые относительно них неподвижны, идут синхронно со всеми процессами, которым он привык. С его пульсом, с его пищеварением, с его скоростью взятия интегралов. Вот. И в поезде так происходит, и здесь. Никакой разницы между тем, что они видят, нет. Это полностью соответствует первому постулату. Во всех движущихся системах отсчета все явления протекают, если они двигаются с постоянной скоростью, одинаково. Но вот если обитатель станции посмотрит на часы, которые есть в поезде, то он с удивлением увидит, что пока те часы тикнули один раз, его часы, которые для него тикнули два раза. И при этом не только часы в поезде, ему кажется, тикают медленнее, но все протекает медленнее в поезде. Если там кто-то берет интегралы, он с тем же интеллектуальным развитием, как он, тот берет интегралы, как здесь требовался час, чтобы взять интеграл, и там будет требоваться час, чтобы сосчитать этот интеграл, но не по часам. На станции, а по часам в поезде, а те часы ходят медленнее. И вот все часы в поезде и все процессы в поезде замедлились, ну, скажем, в два раза. Чтобы это произошло, надо, чтобы поезд ехал с очень высокой скоростью. Вот больше всего медиков напрягает, что там даже раковая опухоль растет в два раза медленнее. С точки зрения наблюдателя на Земле. При этом у нас есть полная симметрия между системами отсчета. Если нам кажется, что на поезде все потекло медленнее, то тот, кто сидит на поезде, ему кажется, что на Земле наши часы тикают медленнее по сравнению с его часами, тоже в два раза. Этот эффект абсолютно симметричен, в полном соответствии с требованием, чтобы все явления природы абсолютно одинаково проходили во всех системах отсчета. Если житель станции увидел, что в движущейся системе отсчета, ну, на жаргоне говорят, время замедляется, да, если все процессы замедлились, ну, наверное, можно долго говорить, процессы замедлились, а можно так на жаргоне сказать, время замедлилось, хотя мы толком не знаем, что такое время, да. У нас есть просто прибор для измерения времени, он стал тикать медленнее, то полностью симметрично тот, кто едет в вагоне, увидит, что у нас время замедлилось. Я сделал не очень симметричную систему, потому что у нас есть станция, деревья, а по правде надо было делать так. Вот пустой космос, два космических корабля, абсолютно одинаковые. И мы видим, что в том корабле, мы видим, что тот корабль летит. При этом нам кажется, что наш корабль стоит на месте, мы в нем сидим. И нам кажется, что в летящем корабле часы, ну не кажется, ну, к нам просто приходят отсчеты часов, световые импульсы, вспышки, и мы их считаем. Или прибор какой-то считает. А ему кажется, что его корабль стоит на месте, а мы летим навстречу. Если мы в пустом космосе, бессмысленно спрашивать, кто летит на самом деле. Нам не с чем сравнить. Поэтому нам удобнее считать, что мы покоимся, он летит, и мы. И эта картина абсолютно симметрична. Все, больше ничего. По этому поводу больше утверждать нечего.
Зачитываем вопрос. Так. Мне кажется, это самое интересное. Да. Значит, вопрос. Вам говорят, что якобы в вагоне время идет медленнее, чем у нас в скобочках на станции. Да. А на станции, с точки зрения тех, кто в вагоне, время идет медленнее, чем в вагоне. Да. А вот как происходит согласно логике. Ну, логике, соответственно, того, кто задает вопрос. Если в вагоне время идет медленнее, чем у нас на станции, то на станции время идет быстрее, чем в вагоне. Вот вам простая аналогия. Если на улице холоднее, чем у вас дома, то значит дома теплее, чем на улице. Но почему они, релятивисты, идут против логики? Потому что в противном случае им придется объяснить, почему время замедляется именно в вагоне, а не на станции. При том, что обе инерциальные системы отсчета равноправны. То есть, они должны будут указать причину этого. Но причины нет. Во-первых, я думаю, нужно остановиться.
Да, надо. Так. Во-первых, сразу режет ухо, что в вагоне замедляется, а не на станции. Это неверно. В вагоне замедляется для наблюдателя на станции, а на станции точно так же замедляется для наблюдателя в вагоне.
Если следовать логике задающего вопрос, то должно быть следующее. Если у нас, пользуемся его аналогией, если у нас на улице минус 20, в квартире плюс 20, значит, с точки зрения разных наблюдателей должно быть по-разному.
Есть.
А у него, значит...
Есть утверждения относительные, есть утверждения абсолютные. Для абсолютных... утверждения, они справедливы и для того, и для того, для относительных они справедливы, о них нельзя говорить о справедливости без указания относительно кого они говорят. Кто сказал, что скорость течения времени – явление абсолютное? Если бы оно было абсолютное, как и думала классическая физика, тогда это было бы правильно, но весь набор экспериментов, который вот стал появляться в конце 19-20 века, не один какой-то эксперимент, а совокупность экспериментов показал, что на самом деле эффект скорости течения времени относителен. Почему время обязано вести себя так же, как температура, так сказать? Но это не так. Например, время складывается. Да? Вот если мы сколько-то просидели, а потом прошли, то полное время равно сумме. А температура не складывается. Температура моего тела не равна сумме температур рук, ног, головы и тела.
Наша температура не складывается из моей, температуры доски.
Дальше можно сказать, вопреки логике. Дальше можно все что угодно сказать. Но вот разные системы ведут себя по-разному. Да, раньше казалось, что значит, есть понятие явлений абсолютных, которые... о справедливости которых можно говорить, не указывая наблюдателя. Например, какой из двух деревьев выше? Есть явления относительные, которых бесполезно обсуждать, не сказав, кто смотрит. Например, под каким углом вершина дерева видна под большим или меньшим. Она зависит от того, откуда смотрит наблюдатель. Так вот, долгое время интуитивно считалось, что время, скорость течения времени она абсолютна. Потом оказалось, что это не так. Ну, что поделаешь. Человечество поумнело.
Ну, вот сразу вдогоночку про логику. Значит, аналогия с деревьями, которая не подходит. Значит, мы только что про нее сказали. Это когда человек видит под разными углами два дерева, отстоящих друг от друга. Значит, аналогия не подходит.
Почему?
С его логикой. Значит, есть и другие неуместные аналогии. Неуместные аналогии.
Но вы же понимаете, что так мы не уйдем никуда. Мы сказали, что с его логики не подходит, а с моей подходит. И что мы будем делать дальше?
Ну вот, сейчас, секундочку, давайте опираться на текст. Значит, кто на самом деле ходит вверх ногами? Мы или те, кто на противоположной стороне земного шара? То есть, это неуместная аналогия с точки зрения того человека, кто пишет. А вот какая аналогия уместна, чтобы у нас был какой-то контрпример. Если мотоцикл обгоняет автомобиль, то автомобиль отстает относительно мотоцикла. Это согласно элементарной логике. Ну, в нашем обычном макромире, да, когда мы привыкли к чему-то. А вот что вам преподносят релятивисты с точки зрения...
Давайте немножко остановимся. Так? Значит, мотоцикл обгоняет автомобиль.
Да.
Да, вот вы стоите на шоссе, там едет автомобиль, и его обгоняет мотоцикл. И да, мотоцикл едет быстрее, чем автомобиль.
Да.
Давайте посмотрим на все с точки зрения мотоциклиста. Мотоциклист говорит, с какой скоростью относительно него едет?
Автомобиль.
Не автомобиль, а шоссе. Мотоцикл. Ноль. Он на нем сидит. Мотоцикл вообще стоит
на месте.
С какой скоростью бежит Земля с точки зрения мотоциклиста? Она со скоростью мотоциклиста несется
в обратную сторону.
Навстречу. Что делает автомобиль с точки зрения мотоциклиста? Он находится впереди, и он к нему приближается, причем задом приближается, правильно? Поэтому с точки зрения мотоциклиста скорость мотоцикла равна нулю, а скорость автомобиля отрицательна. Он задом несется к мотоциклисту. Так у кого скорость больше? У автомобиля. Мотоцикл вообще на месте стоит для мотоциклиста, а автомобиль несется. а не наоборот. А тут было сказано, что для всех у мотоцикла скорость больше, чем автомобиль. Это неверно. Для мотоциклиста скорость автомобиля больше, чем скорость мотоциклиста. У мотоциклиста ноль, а у мотоцикла автомобиля, ну, там 40 км в час. Если не верите, попробуйте на мотоцикле вмазаться сзади в автомобиль. Вы увидите, как на вас налетает с огромной скоростью багажником автомобиля, делает...
Ну, это с точки зрения, если мы рассматриваем мотоциклиста на его мотоцикле.
А чем мотоциклист хуже наблюдателя на земле? У нас все инерциальные системы отсчета и эквивалентны.
Ну, мы же привыкли в нашей бытовой жизни что видеть? Мы видим, мотоцикл едет быстрее машин, значит, мотоцикл обгоняет, а автомобиль едет медленнее. Значит, мотоцикл как бы ускоряется, а автомобилист условно замедляется. С точки зрения мотоцикла автомобиль отстает от мотоцикла, а с точки зрения автомобиля отстает уже мотоцикл. Но это если вот... как бы он интерпретировал...
Ну, теперь он вроде правильные вещи говорит.
Но это он говорит, что так бы преподносят релятивисты,
ну, это правильно.
Но с его точки зрения, что вот этот посыл неправильный.
Ну, тогда сразу возникает вопрос, и что дальше? Но с его точки зрения неправильный, с точки зрения других...
Он хочет понять, почему так.
Потому что опыт показывает, что движение относительно...
При больших скоростях.
При всех.
При всех.
При всех. Потому что бессмысленно говорить, кто относительно кого движется. Потому что все инерциальные системы отсчета эквивалентны. Но вот мы сейчас, если мы верим, это некоторая вера в этот постулат имеется, вера. Но из этой веры получаются правильные результаты расчета или еще что-то. Если нравится вера в другой постулат, пожалуйста, на базе этой веры можно построить свою физику, делать свои расчеты. Если эти расчеты окажутся более точными или даже более удобными и простыми, чем современные, бежать за Нобелевской премией вперед.
Здесь идут представления из бытовой жизни. Вот, допустим, у нас соревнования по бегу, и один бегун обгоняет остальных. И для него, бегущего впереди и того, кто займет первое место, все остальные позади него отстающие. А те, кто бегут и его догоняют, они это тоже понимают, они пытаются его догнать, и никак не может быть для них по-другому.
Ну так вся и прелесть физики, и биологии, и химии состоит в том, что мы здесь уходим далеко вперед от бытовой жизни. Ту логику, о которой мы говорим, это еще 300 спартанцев на Олимпийских играх учитывали. И, естественно, на основе того подхода, то, что сейчас удается сделать, там, скажем, GPS, навигацию или что-то, оно было даже вне представления. Они даже не понимали, что происходит.
Ну, даже сфантазировать
Они не могли это рассмотреть. Но вот теперь ценой некоторого его пересмотра и ревизии, так сказать, вот наших с детства нам заложенных представлений, вот удается сделать чего-то другого. И вот это на самом деле в этом-то и крутизна физики. Подняться над своими бытовыми представлениями и суметь посмотреть на все со стороны. Вот я очень люблю улитку на склоне, когда вот он там попал в этот лес, да, который там эти дамы. И вот для леса и его жителей все происходит по каким-то законам, которые для них привычны. А вот он, поскольку он пришел со стороны, он смог подняться над этой логикой и понять, что там на самом деле творится. И потом, мне больше всего нравится там эта фраза, он говорит, интересно посмотреть бы со стороны на управление нашего института. Это тоже должно быть очень забавное зрелище. Если не изнутри смотреть... Вот, например, то же самое катание на горных лыжах, да, вот и деньги платишь, и все здорово. Представьте себе, на это бы посмотрел, ну, какой-нибудь человек, там, чукчи или не знаю, 17 века. Он бы решил, что вот ад устроен примерно так, так сказать, да, какие-то палки едут. Он бы понял, что это все конец, что-то страшное. Ну, потому что он не может подняться.
Система представления.
Система представления.
Ну, да. То есть, должны быть тогда какие-то новые бытовые представления, которые бы нам легко
зачем?
Показывали...
Бытовой что... мир нормально существует с бытовой системой угу. представлений. Я ей пользуюсь. Зачем, так сказать...
Ладно, я думаю, что нам сейчас да, мы этот да. же разговор и продолжим, но прежде зачитаем очередной вопрос от нашего зрителя. Вот что, вот на какой вопрос релятивисты не могут дать ему ответ вообще никто. Он многим задавал вопрос, но не мог получить ответ. Что сообщить, что сообщит наблюдатель с Земли о пройденном у него собственном времени тем, кто находится на космическом корабле, который движется с околосветной скоростью относительно Земли, равномерно и прямолинейно.
В ответ... Можно сразу тормознуть? Так. Что сообщит в какой момент? Когда он говорит или когда сообщение приходит к тому, кто сидит в космическом корабле? Угу. Ну... Между этими моментами может быть несколько лет, пока свет летит.
Угу. Ну, естественно, какой момент, естественно здесь сообщит? Не уточняется. Но мы будем уже понимать, что у нас есть в этом вопросе как минимум два варианта.
Укажите, в какой момент времени, тогда я готов сказать, что он сообщит, а угу. так нет.
Значит, давайте еще раз, но да. мы уже понимаем, что у нас есть два варианта. Да. Значит, еще раз, что сообщит наблюдатель с Земли о пройденном у него собственном времени тем, кто находится на космическом корабле, который движется с околосветной скоростью относительно Земли равномерно и прямолинейно, в ответ на сообщение о том, сколько собственного времени прошло на корабле? Ну и варианты ответа. На корабле... Первый вариант. На корабле прошло меньше времени, чем на Земле. То есть люди на корабле постарели меньше, чем люди на Земле. На корабле прошло больше времени, чем на Земле. Люди на корабле постарели больше, чем люди на Земле. Время идет одинаково. Тут есть вариант ответа, но мы пока остановимся.
Здесь, на самом деле, у нас есть четыре момента времени. Угу. Первый момент времени. Когда с корабля запросили его информацию.
Угу.
Второй момент времени, когда на Земле услышали эту информацию, uh-huh. и между этими двумя моментами, может быть, прошло несколько лет. Следующий момент времени, когда с Земли ответили, только они, правда, ответят вопросом, а относительно какого момента времени тебя интересует сообщение. И четвертый момент времени, когда до них, до тех, кто на корабле, долетело это сообщение. Вы понимаете, что время задержки всех четырех сообщений разное?
Uh-huh.
Ведь корабль летит относительно Земли, расстояние меняется, и сообщения бегают туда-сюда каждый раз за свое время. Так мы про какое сообщение и про какое время говорим? В принципе, можно дать четыре ответа на эти вопросы. Если так, то так, если так, то так. И так далее.
Угу. Ну, давайте послушаем тогда для справедливости логику нашего зрителя. Согласно СТО, правильный вариант заключается в первых двух вариантах сразу. Как это утверждение верно или не совсем?
Согласно СТО, вопрос поставлен так некорректно, что на него нельзя пока дать однозначного ответа.
Окей. Значит, продолжаем. Просто релятивистов не смущает тот факт, что это два взаимоисключающих варианта. А какой-то один вариант для них противопоказан. Так как для первого и второго варианта по отдельности они должны объяснить причину, почему так происходит, а третий вариант просто аннулирует все СТО. Значит, это кто и с какой скоростью, значит, стоит?
Ну, вот мне тут что-то я не понимаю, что тут говорите. Я только одно, мне только пока зацепилось за одно должны.
Угу.
По-моему, релятивисты никому ничего не должны.
Ну, это мы игра слов.
Это игра слов, да. А во-вторых, сам термин релятивисты, вот вы знаете, никто из физиков себя релятивистом, вообще говоря, не называет, потому что теория относительности – это махонький кусочек всей системы физики. И вытаскивать из физики какой-то один параграф и себя обзывать апологетом этого параграфа, ну, это просто неправильно на самом деле. Поэтому можно говорить про антирелятивистов, которые все время на этот параграф нападают. А параграфов физики сотни, и этот параграф мне ничем не хуже, ничем не лучше, чем другой параграф. Но есть такая теория, есть и другие теории. Господи, дело-то. Вот. Поэтому здесь трудно на что-то ответить, потому что надо, если корректно поставлен Значит, во-первых, возникает вопрос, что значит, сколько прошло времени? Опять-таки, с какого момента прошло время?
Ну, я прошу прощения, перебью. Видимо, здесь идет отсылка к нашему примеру, значит, с вагоном и наблюдателем на станции. Что для одного, значит, время идет быстрее с точки зрения одного, а с точки зрения другого для него идет время быстрее. Значит, он, видимо...
Это мы уже
Да, это мы уже разобрали.
Но... Да, по-разному идет. Ну и что? Ну, идет по-разному. Ну, ладно. Меня как-то это не очень... Много чего по-разному... Для одних студентов я добрый, хороший преподаватель, для других – злой и вообще сволочь. Ну да, а что дальше? Для разных наблюдателей студентов я разный. Что делать с логикой в этом случае? Угу. Я не знаю.
Ну, вот здесь логика у человека другая, значит…
Ну, да.
Окей, значит, есть… Значит, еще один посыл. Значит, а вот вам очень простое доказательство того, что время в вагоне и на станции идет одинаково, даже на основе того, что вам изложил Александр Сергеевич. Для наблюдателя в вагоне свет на станции тоже пойдет зигзагом, но в обратную. Ну, здесь нужно картинки рисовать. Я думаю, что без картинок будет.
Для тяжело. Наблюдателя на станции
пойдет.
Свет в вагоне пойдет. А, ну в смысле, вагон едет, там да. Свет вверх-вниз бегает, да. А когда вагон едет, он бегает.
Тоже
вот, вот таким треугольничком.
Да. Ну, для наблюдателя в вагоне свет на станции тоже пойдет зигзагом, но в обратную сторону.
Точно.
Как вам об этом сказал Александр Сергеевич? Ну. Но ведь длина каждого отрезка этого зигзага на станции для тех, кто в вагоне, в точности равна длине каждого отрезка зигзага в вагоне для тех, кто
абсолютно
находится на станции.
Абсолютно.
Отлично, сошлись. А скорость света тоже везде одинакова.
Точно.
Имеем одинаковые длины и одинаковые скорости.
Да.
Следовательно, имеем одинаковые промежутки времени.
Да.
То есть, на станции и в вагоне время идет абсолютно одинаково.
Время в вагоне для наблюдателя на станции идет абсолютно одинаково со временем на станции для наблюдателя в вагоне. Да.
Угу.
Это эффект абсолютно симметричный. Но вот свое время для наблюдателя на станции в вагоне он, как тут написано, идет зигзагом, а для наблюдателя на станции по его часам свет идет вверх-вниз без зигзага. И поскольку по зигзагу свет идет дольше, чем вот так, поэтому наблюдателю на станции кажется, что в вагоне время идет медленно.
Но, по всей видимости, здесь человек считает, что время идет для человека, который наблюдает не вертикально, а тоже зигзагом.
Почему? У себя на станции-то у него часы неподвижны, и для него свет вверх-вниз бегает. И он, и свету на станции по часам надо пройти маленький путь, он вверх-вниз бегает. А свет в вагоне, который едет, там вот так. Для наблюдателя в вагоне, по его часам в вагоне, свет идет вверх-вниз.
Ну, вот это ключевой момент, который, по всей видимости, так... наш наблюдатель игнорирует или считает, что это не совсем
нет,
так.
Нет, он говорит почти правильные вещи, на самом деле. Да? Время в вагоне для наблюдателя на станции идет с той же скоростью, как время на станции для наблюдателя в вагоне. Вот попарно времена идут одинаково. А вот время там по сравнению с временем у меня тут идет по-другому. Точно так же, как время в вагоне тут по сравнению с моим временем. И они идут по-другому. Вот и все. Да.
Поехали дальше. Эйнштейн и Лоренц рассматривали один и тот же луч света относительно разных систем отсчета. А им надо было рассматривать тоже относительно обеих систем отсчета, но два луча света. Один луч света относительно одной системы отсчета, а второй луч света относительно другой системы отсчета.
Ну, мне не нравится термин луч света, потому что, наверное, говорить надо не о луче. Луч – это прямая, вдоль которой вот свет распространяется.
Угу.
Наверное, речь идет о вспышке света, вот, которая вот так локализована и куда-то бежит.
Ну, не имеет значения, не принципиальный момент.
Ну, почему? Так сказать, если из одного лазера выпущена одна вспышка, почему у разных наблюдателей она разная? Ну, это вопрос, ну, не знаю. Я не вижу тут больших противоречий.
Поехали. А если максимально кратко и понятно изложить, почему СТО – это бред и абсурд, то это можно сказать так. СТО – это бред, потому что... Только один из двух человек может стареть медленнее или быстрее,
почему?
Чем другой.
Почему?
Оба они не могут стареть медленнее или быстрее друг друга. То есть, либо Петя стареет медленнее Васи, либо Вася стареет медленнее Пети.
Почему?
А у Эйнштейна так. Теперь, значит, его интерпретация Эйнштейна. В то время как Вася стареет медленнее Пети, Петя стареет медленнее Васи. Честно говоря, я даже не знаю, есть ли в истории всей науки случай такого вопиющего расхождения с элементарнейшей логикой. Поэтому и не стоит удивляться такому бреду из того, как относительно, как относительность одновременности. Ну, вот его смущает вот подобный факт.
Во-первых, стоп, остановись. Во-первых, надо договориться, что означает слово «стареет». Наверное, речь идет о том, сколько раз ударил пульс.
Ну, наверное, прежде чем вот, сердце
остановится. Вот сейчас мы с вами здесь находимся рядом, угу. Вот у нас ударил пульс, мы начинаем считать свои удары пульса. Да? Угу. И речь идет стареет, это у кого больше стукнуло ударов пульса. Угу. Значит, вся беда в том, что для того, вот пока мы были с вами рядом, вот мы договорились, что у нас сейчас пульс ударил одновременно. Но как только мы с вами разъехались, угу. В тот момент, когда я сосчитал 100 ударов пульса, угу. Я вам говорю, о, у меня 100 ударов пульса прошло. Но вы-то когда услышите мое сообщение? Сразу?
Не сразу.
Нет. И когда до вас дойдет это сообщение, у меня будет уже не 100 ударов пульса.
Угу.
Хорошо сравнивать число ударов пульса, когда мы с вами оказались рядом, в одной точке пространства. Мы слышим друг друга одновременно.
Угу.
Поэтому, если бы мы могли сейчас сосчитать число ударов пульса, потом разбежаться, там побегать, потом мы встречаемся с вами снова, я говорю, вот я, мы снова рядом, я говорю, вот я насчитал 1000 ударов пульса, а вы говорите, а я насчитал 2000 ударов пульса. Тогда я говорю, да, вы постарели в 2 раза больше. Да?
Угу.
Только вот вся беда в том, что для того, чтобы нам снова встретиться, надо изменить скорость направления своего движения. Мы разбежались. Если мы двигаемся с постоянной скоростью, мы больше уже никогда не встретимся. Если нам запрещено менять скорость. А в специальной теории относительности скорость менять запрещено. Если мы можем начать вместе договориться, когда мы стали отсчитывать удары пульса, нам потом не сравнить.
А если мы начнем закругляться? И...
А это с ускорением мы будем двигаться.
Ага.
Если мы побежим по... дугом абсолютно одинаковой окружности, голову на отсечение мы насчитаем одно и то же, чем вы лучше, чем я. Но как только мы стали бегать с ускорением, это уже не специально, это общая теория относительности. Можно строить и такой вопрос. Я остался... мы начали отсчитывать пульс, я остался на Земле, а вы полетели в космос. Вы там полетали и прилетели, а я сидел на Земле. Спрашивается, кто насчитает больше ударов пульса. Это не вопрос специальной теории относительности, это вопрос общей теории относительности. На него ответ очень простой. Если я остался на Земле, а вы летали и вернулись,
угу.
Вы насчитаете меньше ударов пульса. И с моей точки зрения, и с вашей, естественно.
Угу.
И тогда вы постареете меньше. Да, меньше.
Так.
Но это другая наука.
Так, значит, поехали дальше. Здесь не очень нравятся аналогии, и он часто апеллирует, наш зритель апеллирует часто к тем, к тому, например, что вот есть 2 дерева, наблюдатель видит их под разными углами, но... и ему кажется, что разная длина. Но на самом деле длина одинаковая.
Длина.
Вот.
Разные, значит, углы.
Дальше вот зачитываем. Вот почему аналогия с деревьями неуместна. В его аналогии расстояние до дерева как бы соответствует скорости движения. Изменение углового размера...
Не расстояние, а угол.
Изменение углового размера как бы соответствует изменению течения времени. Но в данной аналогии кое-чего не хватает. Попробуйте сами догадаться. Если не догадаетесь, я обязательно напишу. Значит, и ответ дальше. Представьте, что в некоторый момент времени человек на корабле, который движется с околосветной скоростью относительно Земли, равномерно и прямолинейно, и человек на Земле одного возраста. Корабль движется к Земле, и что в таком случае они узнают из сообщений друг от друга, в которых они укажут, сколько, собственно, времени у них прошло. Первое.
Так всегда, в некоторый момент времени для кого? Для того, кто на Земле, они далеко. Между ними свет распространяется сигнал в течение 10 лет. В какой момент времени у них возраст одинаковый? Если сравнить возраст в тот момент, когда тот послал сигнал, и возраст, который другой получил сигнал, и сравнить возраст в тот момент, когда один послал сигнал, и возраст второго, я не знаю, как в этом случае возраст узнать, они получат разные цифры. Ну, получат разные.
Ну, давайте прочтем то, что написал наш зритель. Давай. На корабле, значит, первый вариант. На корабле прошло меньше времени, чем на Земле. Второй вариант. На корабле прошло больше времени, чем на Земле. Времени прошло одинаково. Так вот, первый и второй варианты, то есть, либо больше времени, либо меньше времени. Первый и второй варианты в рамках СТО невозможны в силу абсолютной равноправности системы отсчета. А третий вариант означает, что никакого замедления времени нет, что означает полный крах СТО. Вопрос. А что тогда утверждает СТО в данном случае? А согласно СТО получается, что в сообщении из корабля будет сказано, что на корабле прошло больше времени, так как они стоят, а для них движется Земля.
По-моему, мы уже по пятому кругу пошли. Ответ, как всегда, один и тот же. Относительно какого момента времени, с какого момента времени мы начинаем считать удары маятника. Угу. Как мы это время синхронизуем? Надо договориться как. Если мы договоримся как, можно будет ответить на вопрос, кто до момента встречи насчитает больше колебаний маятника. Угу. Можно договориться.
Ну, в общем, там есть еще некоторые вопросы, но поскольку мы, в принципе, уже ответили, мне было интересно показать логику размышлений зрителей. Я не знаю, честно говоря, этого человека. Мы не можем говорить о том, какое у него образование, насколько глубоко он погружался в предмет, но... Что важно для меня, что очень часто студенты, которые слушают курсы, они часто каких-то вещей не понимают и задают примерно такие же вопросы. Вот. И мне кажется, что и ряд каких-то зрителей, которые тоже смотрят наши лекции, не всегда имеют возможность глубже в них погрузиться, возможно, сталкиваются с подобными вопросами. Вот было интересно показать и логику, значит, зрителя, и ответы, которые, значит, Александр Сергеевич на эти вопросы может предоставить.
Все-таки, чтобы говорить о логике, надо диалог строить немножко по-другому. Надо сказать так. Давайте вначале договоримся о таких-то пунктах. И эти пункты надо перечислить. Вот эти пункты мы принимаем как некоторые постулаты. Эти пункты надо перечислить. После этого из этих постулатов можно делать какие-то выводы. Но каждый вывод должен сопровождаться комментарием, почему это верно потому, и объяснение. Вот так можно прийти к какой-то договоренности. Угу. Если мы начинаем выхватывать какие-то выводы, не договорившись, с чего мы стартуем, то мы никогда не придем ни к какому консенсусу. Угу. Потому что, как вот следует из этих вопросов, те числа, которые наш уважаемый зритель пытается сравнить, там существует как минимум 4 числа. И какое из них надо с каким сравнивать, из его текста пока непонятно. Угу. Поэтому надо просто пытаться говорить более однозначно. Тогда можно о чем-то договориться. Вот так. Угу. Вот логика требует сперва формулировки некоторых исходных утверждений. И мы говорим, да, либо мы их принимаем, либо мы их не принимаем. Если мы их принимаем, то и принимаем, какие утверждения мы считаем правильными. Например, правила математики или там еще какие-нибудь правила. И тогда, основываясь на этих правилах, мы строим какие-то доказательства. Но без этого так ничего иначе не получится, к сожалению. Не получится.
Ну и опять же ярко видно, что примеры из жизни, они нам привычны и понятны. Но физика шагает вперед, и мы видим, что уже некоторые привычные нам вещи, они не всегда срабатывают.
Ну, понимаете, из жизни пример, кто моложе, а кто, так сказать...
А кто из нас стареет быстрее? Я не знаю. Мы с вами разного возраста, но стареть мы... Я старею по-своему, я не знаю, как это сравнить вообще, если честно. Но...
Вот, например, если там...
Ресурс вашего сердца и моего сердца.
Вот если считать число ударов сердца, то у меня их много стукнуло, но я очень часто кого-нибудь из там, хоть студентов, если мы там едем на велосипеде или лезем в гору на горных лыжах, говорю, тебе сколько лет, старушка, ты можешь ноги-то передвигать, так сказать. Ну, поэтому это тоже довольно большой вопрос, что такое возраст. Да, так сказать, это можно можно числом ударов пульса измерять, можно измерять числом мутаций онкологических клеток, можно по-разному возраст измерять. И об этом вообще говорят. Возраст – это плохая характеристика, она очень субъективная. Вот гораздо более простая характеристика – сколько раз щелкнул маятник. Да, вот он. Вот это проще, понимаете, потому что возраст там процессы всякие.
Ну, да. Вот опять же, можно к чему прикопаться еще, допустим, да, вот часы. У нас есть механические часы, ходики какие-нибудь. У нас есть какой-нибудь маятник. У нас есть песочные часы. У нас есть солнце, земля, вращающаяся вокруг солнца. И это все человек воспринимает и в своих мозгах видит что-то повторяющееся и называет это временем, и считает,
сколько... Ну, только вот сейчас я категорически против включать сюда часы, когда Земля вращается вокруг Солнца, потому что наблюдатель на поезде и наблюдатель на Земле увидит, что Солнце движется с разными скоростями. Поэтому это часы разные, мы с разных точек зрения на них смотрим и видим, что они делают по-разному. Поэтому вот давайте не будем усложнять. Там, вот возьмем простенькие часы, которые предложил маятник, который качается, там тоже... До черта всего и притяжение.
Ветер подул, он изменил.
И притяжение к земле, и растяжение нити. Да там черта в ступе можно напридумывать. Вот именно в чем была красота идеи Эйнштейна, что он придумал такие простые часы, что про них почти все известно. Про них известно, что вспышка света всегда бегает со скоростью c, и их поперечные размеры не меняются. И вот именно их простота позволяет нам до чего-то договориться. Потому что если мы начнем, ну, на самом деле я скажу, чего не знают, почему, если бы я был антирелятивистом, я-то знал бы, кто, как все это начать критиковать.
Ну-ка.
А кто, когда вспышка света отражается от зеркала, там много чего происходит.
Зачем? Кто сказал, что она перпендикулярно отражается, а не
кто сказал, что она отражается за то же время? Для наблюдателя на Земле и наблюдателя там. Если мы подумаем, почему вспышка света отражается, я думаю, мало кто из наших зрителей придумает сейчас адекватное объяснение, чего там происходит. Там на самом деле есть переменное электрическое поле, там раскачиваются электроны, они начинают излучать вторичные волны и формируют вспышку света. И кто сказал, что этот процесс... для наблюдателя на Земле и наблюдателя в поезде пойдет одинаково. Вот на чем надо пытаться критиковать теорию относительности. Но я-то знаю, что на это ответить. Но вот это вопрос, тот, который многих может поставить в тупик, так сказать. Это вопрос непростой. Это вопрос непростой. Вот здесь можно искать дьявола, так сказать. Хотя бы потому, что для наблюдателя в поезде и наблюдателя на Земле цвет вспышки будет разный. Ну, потому что эффект Доплера есть. И тогда возникает вопрос, какого на самом деле цвета лазер там был, красный или синий. Ну, и там много. А кто сказал, что красная вспышка отражается за то же время, как и синяя, тут есть с чем побазарить, так сказать. Вылезти оттуда можно. Но непросто.
Я думаю, что надо завершать эту беседу. Мы слишком много наговорили, но, тем не менее, было и интересно такие абстрактные
темы. Посмотрим, что нам зрители скажут.
Обязательно. Давайте прокинем мостик в следующий ролик и скажем, что у нас будет впереди.
Значит, впереди нам, во-первых, надо договориться о сложении скоростей, когда тела двигаются со скоростями большими скорости света. Как получается, или что будет, с какой скоростью побежит куда свет, если мы из поезда светим? Когда мы светим вперед или назад, ответ-то тут простой. Он побежит все равно со скоростью c. А вот если мы светим поперек, вот тут возникнут некоторые проблемы на самом деле. И там все не так ожидаемо, как есть. Но самое-то главное, о чем надо говорить в следующий раз, это о том, что поскольку у нас при движении поперечные размеры сохраняются, а продольные сокращаются, это означает, что при движении квадрат длины вектора, который вот здесь-то был всегда один и тот же, как бы мы ни поворачивали наши координаты, при поворотах-то он не изменяется, а при переходе в другую систему отсчета он меняется, потому что одна из компонент сокращается. А это значит, что если мы требуем, чтобы вся физика была одинакова во всех инерциальных системах отсчета, то это означает, что трехмерные векторочки не годятся для физики, потому что трехмерные векторочки меняют свои длины в разных системах отсчета. И вот тогда начинается самое для меня приятное и интересное. Мы должны выдумать новый мир, в котором будут векторочки, которые не будут менять свою длину не только при поворотах, но и при переходе в движущуюся систему отсчета. Ну и вот это будет требовать больших эмоциональных напряжений. Нам придется перейти в четырехмерное пространство, которое будет не Евклидово, там будут не постулаты геометрии Евклида, а чего-то совсем другое. И вот это, да, это будет уже достойная тема.
Еще раз просим прощения за ролик болтологию. На сегодня все. В следующий раз встретимся и узнаем.
See you next time.